Слава Иисусу Христу!
Вас приветствует радиостудия Veritas, римско-католического прихода города Ялта. История таинства покаяния. Согласно христианской вере, принимая таинство крещения и тем самым получая новую жизнь во Иисусе Христе, человек очищается от первородного греха и личных грехов, совершенных до крещения. Тем не менее, полученная человеком новая жизнь не исключает слабости человеческой природы, а следовательно, возможности нового впадения в грех. Каждый грех наносит ущерб отношениям человека с Богом. Восстановлению этих отношений и служит таинство покаяния. Практика таинства покаяния в Древней Церкви широко представлена в сохранившихся документах, начиная с середины III века. Христиане, совершившие после крещения тяжкие грехи, отречение от веры, убийство и прелюбодеяние, чтобы примириться с Церковью, допускались в так называемый чин кающихся – ordo penitentium. Это происходило после исповедания человеком своего греха епископу, либо, если сам грех был известен многим, епископ мог назначить согрешившему покаяние, не ожидая такого исповедания. Принятие в чин кающихся выражалось в особом литургическом обряде и происходило на собрании всей общины. Период покаяния обычно включал несколько недель, но при особой тяжести совершенного греха мог насчитывать десятки лет и даже продолжаться до конца жизни. Кающийся не мог участвовать в таинстве Евхаристии, должен был соблюдать строгий пост, читать определенные молитвы, носить особую одежду, например, власяницу, просить других молиться за него. Во время богослужения он не мог заходить в храм, или же должен был находиться в нем в соответствующем месте, отведенном кающимся. В то же время церковная община во время богослужений молилась за кающихся. По завершении периода покаяния епископ отпускал кающемуся грехи и допускал его к участию в Евхаристии. Это примирение с Церковью также осуществлялось в виде определенного обряда, в котором участвовала вся община. Обычно епископ возлагал руки на кающегося в момент отпущения грехов, что означало возвращение ему даров Святого Духа, утраченных в момент совершения греха. Покаяние нередко рассматривалось как второе крещение, оно могло происходить лишь раз в жизни. Описанная выше практика христианского покаяния имела сходство с существовавшей в то же самое время иудейской практикой временного отлучения от синагоги. Однако принципиальное отличие состояло в том, что у христиан примирение грешника с Церковью одновременно рассматривалось как его примирение с Богом, сопровождаемое отпущением грехов. После легализации христианства в Римской империи в IV веке число христиан стало быстро расти. Однако глубина религиозного обращения новых христиан часто была более поверхностной, чем в период гонений. Суровость практики покаяния приводила к тому, что в IV-VI веках к ней стали прибегать все реже, откладывая ее на конец жизни. В то же время в Древней Церкви существовала практика бесед, происходивших с глазу на глаз между верующим и его духовным наставником, славящимся святостью своей жизни. Первый рассказывал о своем духовном состоянии, в том числе о совершенных грехах, а второй по-отечески просвещал обратившегося к нему и давал ему советы, полезные для духовного роста. Такая беседа не имела характера таинства. Наставник не отпускал грехов исповедующемуся, а лишь молился за него. Вероятно, под влиянием такой практики в V-VI веках в Ирландии, в церкви, которой огромную роль играли монастыри, сформировалась новая форма таинства покаяния – частное покаяние. Служителями таинства в большинстве случаев были пресвитеры. Лишь в случае особо тяжких и публично совершенных грехов таинство совершалось епископами. Кающийся в личной беседе открывал священнику свои грехи. Тот назначал ему эпитимию, нередко строгую, но все же носившую исключительно личный характер. Как назначение эпитимии, так и отпущение грехов давалось одним лишь священникам без участия общины. Отпущение грехов не обязательно следовало после выполнения эпитимии. Иногда грехи могли быть отпущены сразу же. Были составлены пенитенциалы, книги, в которых указывалось, какого рода эпитимии должны соответствовать тем или иным конкретным грехам. В отличие от древней практики, новая предусматривала возможность повторения и таким образом открывала путь к регулярному принятию таинства. Кроме того, она позволила включить в чинопоследование таинство покаяния отпущение как тяжких, так и повседневных грехов. Основным элементом таинства стало не исполнение эпитимии, а устное исповедание грехов. Начиная с VI века, благодаря влиянию ирландских и англосаксонских миссионеров, в том числе Колумбана и Бонифация, частное покаяние распространилось в континентальной части Западной Европы. Карл Великий пытался восстановить публичное покаяние по древнему образцу, но оно применялось лишь для особо тяжких грехов. В качестве эпитимии в этих случаях могло фигурировать заключение в монастырь или паломничество. С XIII века публичное покаяние было почти полностью вытеснено частным. К концу средних веков практика отпущения грехов до исполнения эпитимии стала преобладающей. Четвертый Латеранский собор предписал необходимость исповеди по крайней мере раз в год для всех верующих, достигших сознательного возраста. Это положение сохраняется и в современном каноническом праве. В противовес протестантам, оспаривающим многие положения традиционной практики исповеди, Тридентский собор сформулировал католическое учение о таинстве покаяния. Второй Ватиканский собор указал на необходимость обновления чинопоследования таинства покаяния, чтобы оно яснее выражало природу и действие этого таинства. Положения Второго Ватиканского собора получили развитие и конкретизацию в принятом в 1974 году чине покаяния «Ordo Penitentiae». В 1984 году папа Иоанн Павел II опубликовал апостольское обращение «Reconciliato et Penitentiae», имевшее целью побудить современных людей вновь открыть для себя смысл покаяния. Makarizin set in Theotokos.
Программу подготовила Юлия Карлова, провела Надежда Гопкова. Звукорежиссер Виктор Сосько.